Good morning to all of you. The 8th meeting of the 11th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, distinguished observers and friends, ladies and gentlemen, this morning we shall take up the item number 8, half-day discussion on Central and Eastern Europe, the Russian Federation, Central Asia, and Transcaucasia. And if time allows, in the latter part of the meeting, following our discussion on item 8, we will revert to the list of speakers on combat and violence against women from yesterday afternoon. We will now have a panel discussion with the participation of permanent forum members from the region, Ms. Anna Nikanchina and Mr. Andrei Nikiforov. Also participating in the panel discussion will be representatives of the government of Estonia and the Russian Federation, Ms. Catherine Johnson representing the United Nations Environment Program, Mr. Mikhail Bogodayev from the Association of Reindeer Herders, and Mr. Rodion Sulianziga, representative of Indigenous Peoples. I encourage the panel members to limit their intervention to no more than 7 minutes. I will now give the floor to Ms. Anna Nikanchina, permanent forum member.
Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемый председатель. Центрально-Восточная Европа, Российская Федерация, Центральная Азия и Закавказье – один из этнически многообразных регионов. Страны этого региона достаточно экономически развиты и демократические, однако до сих пор наблюдается нарушение прав коренных народов, закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, а именно право на самоопределение и право на развитие с сохранением культуры и самобытности, основывающиеся на многолетнем историческом опыте и мировоззрении, право на свободное предварительное и осознанное согласие и другие права. В 2014 году завершается второе международное десятилетие коренных народов мира. Проделан огромный путь и отмечается прогресс в достижении международных инициатив в области продвижения прав коренных народов. Однако, несмотря на достигнутые успехи, мы видим, как коренные народы сталкиваются со многими серьезными экономическими и социальными проблемами. В этих регионах отмечается высокий уровень безработицы, низкое качество жизни, ограниченный доступ к ведению традиционной хозяйственной деятельности и традиционному питанию, неудовлетворительные жилищные условия, низкая продолжительность жизни, рост суицидов среди детей и подростков, алкоголизм, сахарный диабет и туберкулез. А в отдельных странах сохраняется ограниченность возможностей образования на родных языках, его изучения и использования. В некоторых регионах происходит отчуждение и сокращение территории исторического проживания коренных народов и ведение традиционной хозяйственной деятельности. Главными проблемами в этом регионе остаются несовершенство и декларативный характер нормативно-правовой базы, недостаток политических и правовых механизмов эффективной защиты прав коренных народов. В статье 4 Декларации ООН о правах коренных народов коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление вопросов, относящихся к их внутренним и местным делам. Например, в Российской Федерации в последние годы в силу проведения административных реформ были ликвидированы автономные округа Усть-Ордынский, Агинский, Ивинкийский, Таймырский, Долгано-Ненецкий, Корякский автономные округа, на базе которых были созданы муниципальные районы. Законодательно не определены статусы автономных округов. Развитие бывших автономных округов не наблюдается. Наоборот, выявляются пробелы и недочеты административной реформы. За период после объединения автономных округов ситуация защиты коренной исконной среды обитания, традиционного образа жизни остается крайне напряженной и нестабильной. Подзаконный акт акты в области рыболовства, охоты, оленеводства принимаются без учета специфики жизни коренных народов. И сегодняшняя дискуссия, панельная дискуссия, позволит нам увидеть и услышать проблемы коренных народов, которые приезжают в этом регионе. Поэтому я думаю, что голос коренных народов мы сегодня услышим. Спасибо. Миша, что он сказал? Помедленнее, да? Хорошо, я продолжу. Статья 18 Декларации определяет право на участие в принятии решений по вопросам, которые бы затрагивали их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также право на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений. Однако коренные народы не в полной мере участвуют в политической жизни государства и в процессе принятия решений по вопросам, которые затрагивают их права. Наблюдается недостаточное представление коренных народов в органах государственной власти и местном самоуправлении. А консультация с коренными народами по вопросам затрагивающего их законодательства юридически не закреплены и сводятся к отчасти предоставлению представителям коренных народов возможностей участвовать в работе консультативных рабочих групп. Кроме того, многие процессы протекает без учета проблем коренных народов или проведения соответствующей экспертизы. Статья 28 и 32 Декларации предусматривает, что коренные народы имеют право на то, чтобы государство консультировалось с целью заручиться их свободным и осознанным согласием до утверждения любого проекта, затрагивающего их земли, независимо от правового статуса таких территорий. Конечно же, имеются положительные примеры таких консультаций, но это является необязательным для многих промышленных компаний и различных проектов, и это не везде. В будущем видится большой потенциал для сотрудничества между коренными народами и любыми проектами на их территориях. В первую очередь речь должна идти о повышении возможностей для коренных народов, повышении образовательного уровня, реализации проектов, связанных с развитием экономики традиционных видов хозяйственной деятельности, сохранением языка, культуры и традиционных знаний коренных народов. У коренных народов должны быть перспективы на будущее и должно быть право на существование. Правительствам Центральной и Восточной Европы, Российской Федерации, Центральной Азии и Закавказья в отношении коренных народов необходимо продолжать политику партнерства с представителями коренных народов в целях координации действий по дальнейшей защите их прав, выполнять обязательства, взятых на себя, уважать и поощрять права коренных народов, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях. Большое спасибо.
No, we lost the I apologize, we lost translation at towards the end of the presentation. And I want to apologize to my colleague for the disruption to your presentation. Part of the difficulty is in ensuring that there is appropriate interpreter services taking place, and given that he does not have a copy of the presentations, it's difficult for him to keep up with the presentation from the panel. So I would encourage members of the panel to, if you have a copy of your presentation, to be able to provide it to the interpreter, or in other words, perhaps to slow down your presentation a little bit, so that the proper interpreter services can be take place. So I want to thank you, Anna, for your presentation. I give the floor now to my colleague, Mr. Andrei Nikiforov, member of the Permanent Forum.
Спасибо, господин председатель. Уважаемые участники форума. В последнее время мы наблюдаем закрепление практики создания новых площадок и форматов экспертного уровня по вопросам коренных народов, которые позволяют вырабатывать подходы к различным актуальным вопросам, привлекать внимание к определенным ситуациям, требующим адекватного реагирования и урегулирования, внедрять принцип общественного контроля за реализацией законодательства, в частности, в сфере защиты прав коренных народов. Это в полной мере относится к постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов, без преувеличения, можно сказать, главному форуму для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются коренные народы мира. Проведение региональных дискуссий в формате постоянного форума уже стало хорошей традицией. Такое фокусное обсуждение позволяет нам более плотно познакомиться с положением коренного населения в рассматриваемом регионе, выявить существующие проблемы и совместными усилиями найти возможные пути их решения. Это позволяет также определить положительный опыт, который мог бы оказаться полезным и для других стран и регионов. Представляется крайне важным, чтобы такие своего рода страновые или региональные слушания имели конструктивную направленность и не становились площадкой для взаимных претензий и упреков, а были бы форумом для установления и укрепления диалога между представителями государств и коренных народов. Несомненно, незаменимым подспорьем в этом является Декларация о правах коренных народов, вводящая стандарты в области поощрения и защиты прав коренных народов. Одновременно этот документ является индикатором, позволяющим оценить эффективность и адекватность принимаемых государством мер в этой сфере. Сегодня наша дискуссия посвящена странам Центральной и Восточной Европы, Российской Федерации, Центральной Азии и Южному Кавказу. Надеюсь, что сегодня нам будет предоставлено многообразие страновых ситуаций. Неизбежно возникает вопрос, применительно к рассматриваемому региону в частности. Кто такие коренные народы? Кого можно отнести к коренным народам? И по каким критериям следует определить понятие «коренной народ»? Серьезные проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы, являются особыми для каждой страны и, конечно, не может существовать единственно верного и универсального решения. Широкая география стран, наличие особенностей в фиксации конституционно-правового статуса коренных народов, специфика законодательства, принятие этими государствами различных подходов и стратегий по обеспечению прав коренных народов. Все это, безусловно, даст пищу для размышлений, сравнений и заключений. Уверен, что сегодняшняя дискуссия внесет теоретический и практический вклад в развитие повестки дня форума. Конечно, наряду с различиями будет много общего в политике государств. Прежде всего, речь идет о наличии общего понимания, что обеспечение прав коренных народов, их устойчивого развития, сохранения традиционного образа жизни и хозяйствования, необходима долговременная стратегия и широкий набор организационно-правовых средств. Государства, как правило, идут по пути совершенствования соответствующего законодательства, расширения представительства коренных народов в органах власти, в том числе путем создания координационно-культурных органов, органов, которые в ряде стран превращаются в неотъемлемую часть государственного механизма. Особо отмечу более знакомый и близкий мне опыт, российский. В позитиве, безусловно, системный подход, практикуемый правительством России. Наличие комплексной нормативно-правовой базы для защиты прав коренных народов, полностью соответствующей международным стандартам, и в частности Декларации о правах коренных народов. Следует отметить и программно-целевой метод государственной поддержки коренных народов. Изменение механизма предоставления финансовых средств из федерального бюджета сделало государственную поддержку адресной и конкретной. Обращает на себя внимание и расширяющаяся практика использования механизмов государственно-частного партнерства. Важным является то, что на государственные структуры разных уровней настроены конструктивно на взаимодействие с другими государствами, международными организациями и гражданским обществом по вопросам коренных народов. Уважаемые участники форума, в заключение хотел бы отметить, что при всей важности международного сотрудничества совершенно очевидно, что основой решения проблем коренных народов должны быть адекватные и эффективные усилия самих государств прежде всего. К сожалению, проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы, еще далеки от своего окончательного решения. Необходимо продолжать усилия как на международной арене, так и со стороны государств по всеобъемлющей защите и поощрению прав коренных народов. Думаю, наша дискуссия и экспертные оценки будут способствовать дальнейшему поиску оптимальных моделей с целью улучшения положения коренных народов мира. Благодарю вас.
I thank my colleague Andrei Nikiforov, the permanent forum member, for his statement. I give the floor to Mr. Maxim Travnikov, Deputy Minister of Regional Development, representative of the government of the Russian Federation.
Спасибо большое, господин председатель. Уважаемые члены постоянного форума, уважаемые дамы и господа, прежде всего мне хотелось бы поблагодарить постоянный форум за возможность сегодня здесь представить основные концентрированные российские подходы в отношении коренных народов Российской Федерации, рассказать о наших приоритетах, проиллюстрировать эти приоритеты конкретными примерами. Для нашей делегации это также отличная возможность пообщаться по проблемам, представляющим взаимный интерес, не только в рамках пленарной дискуссии, но также и в кулуарах. Я думаю, многие из присутствующих здесь знают, что Россия входит в число самых многонациональных государств мира. По последней переписи населения в 2010 году у нас проживало 194 народа, и 47 из этих народов являются коренными малочисленными народами, то есть по российскому законодательству народами, составляющими численность менее 50 тысяч человек. Из 47 коренных малочисленных народов 40 народов представляют собой особую уязвимую группу. Это народы, проживающие в районах крайнего севера в наиболее тяжелых климатических природных условиях. Именно эта группа, 40 народов, является основным объектом нашей работы, основным целевой группы для тех усилий, которые предпринимает и правительство Российской Федерации на центральном уровне, и региональные власти, а также многочисленные организации, представляющие интересы самих коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сразу хотел бы сказать, что по итогам той же переписи, которая прошла у нас в 2010 году, за последние 8 лет общая численность коренных малочисленных народов увеличилась в стране на 3% и составила в общем 316 тысяч человек. А что касается вот особо уязвимой группы, то есть коренных народов Севера, то она возросла на 5,7%, почти на 6%, и достигла таким образом 258 тысяч человек. При этом, конечно, справедливости ради надо сказать, что увеличение это прошло не по всем народам равномерно, и те народы, численность которых упала, тоже являются предметом нашей особой работы и обеспокоенности. Какова основная цель российской политики в отношении коренных малочисленных народов Севера? Основная идея – это сохранить сложный баланс, с одной стороны, укрепив социально-экономическое положение этих народов, дав им возможность пользоваться всеми теми стандартами, которые существуют для всех граждан Российской Федерации, но, с другой стороны, не повредить их уникальный образ жизни, их культуру, традиции, тот образ жизни, который они наследовали от своих предков. Эта задача непростая и требует особой деликатности как в выборе приоритетов, так и в методах осуществления политики. В Российской Федерации существует документ, который определяет основные приоритеты в этой политике. Это концепция устойчивого развития коренных народов Севера. Этот документ был выработан не только федеральными властями, но этот документ является продуктом очень тесного взаимодействия, в первую очередь, с неправительственными организациями, а также с региональными властями и с местными властями. Эта концепция, а также план ее реализации, устанавливает четкие критерии и четкие показатели, по которым можно оценить результативность политики правительства федерального, а также региональных властей на направлении устойчивого развития коренных народов. Более того, финансовые ресурсы, которые выделяются на этом направлении, они одинаково привязаны к тем приоритетам, которые содержатся в концепции. А это довольно приличные субсидии и другие ресурсы. Каковы же основные направления, на которых мы концентрируем свое внимание? Первое и самое главное направление для нас – это улучшение системы здравоохранения и медицины, повышение продолжительности жизни, снижение смертности, реализация специфических программ, направленных на повышение продолжительности жизни. Не буду перечислять все инструменты, которые у нас есть, скажу только, что практически во всех регионах, где живут коренные народы, у нас есть специальные программы и по дистанционной медицине, и по подготовке парамедиков, и по другим формам работы. Второй приоритет – это повышение доступности образовательных услуг среди коренных народов, а также развитие языка. Надо сказать, что в России на сегодняшний момент действует 277 языков и диалектов, при этом на 39 языках ведется обучение в образовательном процессе, а 50 языков еще изучаются как предмет в школе. Если говорить о коренных языках, о языках коренных народов, то у нас есть 17 языков коренных народов, которые изучаются как предмет в школе. И при этом у нас есть несколько языков, это 4 языка, на которых ведется преподавание всех предметов. Вообще образовательные направления в последнее время получило дополнительные возможности, в том числе за счет развития и интернета, и дистанционных услуг, а также за счет развития различных новых форм и инструментов для образовательного процесса. Третий приоритет, третье направление – это повышение занятости среди коренных народов. Здесь основная наша задача заключается в том, чтобы развивать самозанятость, давать возможность для развития традиционных форм хозяйственной деятельности, делать их конкурентоспособными, подставлять плечо, давать возможность для конкуренции и нахождения своей ниши в экономической системе страны. Это не очень просто, но мы здесь тоже довольно активно работаем с регионами. У нас есть и специальные субсидии на поддержку, в первую очередь оленеводство, но также и производство различных видов продукции, и в сфере рыболовства, сбора дикоросов, выделки кожи, меха и другое. Четвертое направление – это повышение качества жизни за счет улучшения бытовых условий. помимо развития телекоммуникационных систем, доступа информации через интернет, возможности общаться между собой, возможности быстро вызывать медицинскую помощь, получать консультации, мы также делаем много для развития жилища. Это и строительство специальных малоэтажных зданий на севере, но это также и развитие кочевого жилья, так называемых балков. Хотел бы еще обратить внимание на некоторые особенности российского подхода в отношении коренных народов. Мы разделяем права, помимо того, что они делятся на коллективные и индивидуальные, мы также разделяем права коренных народов на этнокультурные и специальные права хозяйственного характера. Этнокультурные права могут путешествовать с представителями коренных народов, независимо от того, где бы представители коренных народов ни жили. Возможность для реализации этих прав, изучения языка, участия в различных общественных мероприятиях, культурных мероприятиях, возможно, практически на всей территории Российской Федерации. Что касается хозяйственных прав, то, по нашему мнению, эти права связаны непосредственно с традиционным образом жизни и могут быть реализованы исключительно в местах традиционного проживания, то есть в местах проживания большинства представителей того или иного народа и их предков, а также в местах осуществления традиционной хозяйственной деятельности. У нас есть определенные перечни этих мест, утверждаемых правительством, есть перечни видов деятельности, утверждаемых также правительством, и в отношении этих мест и видов деятельности установлен максимально льготный режим, позволяющий обеспечивать приоритетный доступ к природным ресурсам. В отличие от многих стран мира, мы не идем по пути признания прав на территории за коренными народами, поскольку в условиях российской специфики, когда большинство народов являются автохтонными, коренными в некотором смысле, достаточно сложно было бы определить, кто больше имеет исторических прав на те или иные земли. Но мы идем по пути признания прав на использование ресурсов в тех случаях, когда от этих ресурсов зависит возможность жизнедеятельности, осуществление хозяйственной деятельности и вообще в целом традиционного образа жизни тех или иных народов. И здесь нами проводится постоянная работа по улучшению как законодательства, так и практики. Это не значит, что у нас нет остающихся каких-то проблем, но мы в довольно тесном диалоге и с неправительственными организациями, и с региональными властями ведем постоянную деятельность по совершенствованию доступа и к водным биоресурсам, и к различным другим видам. Мы тесно работаем, как я сказал, с неправительственными организациями. Мы также много делаем для укрепления местного самоуправления и развития общин. У нас есть в некоторых субъектах Российской Федерации даже специальные нормы представительства коренных народов в органах власти, можно сказать, квоты, которые позволяют через это представительство на не общей основе участвовать в принятии решений в органах государственной власти. Также это взаимодействие со многими организациями, в том числе и присутствующими здесь сегодня на постоянном форуме, осуществляется на федеральном уровне. Наконец, я вижу, что мое время истекает. Я хотел бы сказать, что у нас идет активная международная работа. Мы сотрудничаем как в многостороннем формате в рамках ООН или, например, специализированных организаций, таких как ВАИС, ВАЙПА, с которым мы проводили совместный семинар в Санкт-Петербурге по традиционным знаниям, так и в двустороннем формате, в первую очередь со странами-соседями, северными странами, с которыми у нас есть в том числе и общие народы. Я имею в виду и Канаду, и в некотором смысле Соединенные Штаты Америки, и Норвегию, и Финляндию. Я, конечно, мог бы рассказывать еще достаточно долго про российский опыт, но я понимаю, что сегодня еще предусмотрено много выступлений. Нами подготовлен более подробный и детально структурированный доклад на эту тему, который мы сделаем доступным для участников постоянного форума. Благодарю вас за внимание.
Thank you, Mr. Travnikov, for your statement, and we will ensure that the document you provide is available to the members of the permanent forum who are attending. I will now give the floor to Mr. Rodion Sulianjiga, representative of the Indigenous Peoples.
Доброе утро. Спасибо, уважаемый председатель. Уважаемые члены.